Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 7 ноября 2012 года. От чего зависит наша жизнь? Конгресс в Грузии, урок 1. Вопрос. Если я правильно понял, Каббала – это наука, которая помогает нам продвигаться вперед. Можно ли сказать, что все в наших руках и от нас зависит, каким будет завтрашний день? То есть жизнь зависит не от случайностей, а от наших усилий, наших намерений, наших трудов. Ответ. В мире нет никаких случайностей. Чем больше мы проникаем в наш мир, тем яснее видим, что случайностей нет. Есть просто незнание законов природы, когда мы говорим как ребенок. Вдруг упало, вдруг разбилось. Это не случайность, а незнание всех условий, почему это произошло. Так что случайности в природе быть не может. Мы это видим, начиная с самой мельчайшей частички и заканчивая сложными структурами. Все детерминировано, все абсолютно четко подчиняется законам. Необходимо знать эти законы, выполнять их, и все будет нормально. У нас существует очень простое решение вопроса. Природа выдвигает нам проблемы нашего неравновесия с ней в виде кризиса. Проблемы. Допустим, у меня повышенное давление. Значит, это проблема. Существует нормальное состояние и существует мое болезненное, которое я относительно нормального состояния могу измерить. Могу увидеть и уравновесить. Это называется лечением болезни, возвращением к равновесию. Пусть искусственным, но все-таки возвращением к равновесию. То же самое здесь. Мы находимся в неравновесии с природой, которое она проявляет в виде всевозможных кризисов – науки, культуры, финансов, экономики, человеческого общества, террора, чего угодно, вплоть до экологических кризисов. Нам надо себя уравновесить. Это абсолютно та же система, что внутри нас, то и снаружи. О том, как уравновесить себя, рассказывает наука Каббала. Мы можем наблюдать и видеть это из самой природы, но Каббала помогает нам поскорее научиться этому и не более того. Сэкономить старания – вот и вся проблема, которая решается здесь. Все равно мы придем к этому любым путем, но проблема может решиться драматическим путем, гораздо худшим, чем прошедший ураган. Представьте, что такой ураган проходит не по Нью-Йорку, а по слаборазвитой стране. Как она выбирается из такого состояния? Ее отбросят назад в средневековье, и никто не сможет помочь. Может быть, пришлют пару самолетов с мукой, и все. Так что необходимо думать об этом, и очень жаль, что люди пока еще не совсем осознают, насколько они могут опередить духовным лекарством такие серьезные проявления болезни. Из первого урока Конгресса в Грузии 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Что поможет экономике? Конгресс в Грузии, первый урок. Вопрос. Каким образом Каббала и ее книги могут помочь экономике выйти из глобального кризиса? Ответ. Экономике ничего не может помочь, кроме перестройки человеческого общества. Общество сегодня не может обеспечить всех работой и хорошим заработком, о котором мечтает каждый. Нам на это не хватит ни природных ископаемых, ни энергии, ни ресурсов, ничего. Человечество обязано перестроиться так, чтобы думать о том, чтобы у всех было все. Это называется уровнем разумного потребления. По этому принципу надо перестроить экономику. У меня довольно много учеников-экономистов, причем очень серьезных, которые с большими усилиями пытаются создать экономику разумного потребления. Это очень непросто, поскольку нужна перестройка подхода к жизни. Видеть всех одинаковыми, видеть всех зависимыми, именно этого требует сегодня природа. Но как нам стать такими? Для этого сначала необходимо перевоспитать человека, чтобы он так видел других. В противном случае его заставят огромные страдания, мировая атомная война и так далее. Ведь происходящее сейчас в Америке – это маленькая толика того, что нам показывают. Я видел вчера по телевидению, как стоят километровые очереди людей, чтобы получить воду или тарелку супа. И это в Нью-Йорке. А такое может быть по всему миру и во много раз хуже. В Америке хоть могут быстро ликвидировать последствия урагана, хотя это будет стоить им 200 миллиардов долларов, если не больше. Они найдут деньги, напечатают, и ты будешь за это рассчитываться. Но если у нас случится такое, кто за нас будет рассчитываться? Это проблема. Поэтому Кабала советует, как все это предотвратить. Из первого урока в Грузии 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Операция без анестезии. Конгресс в Грузии. Урок первый. Вопрос. В книге «Постижение высших миров» сказано: «Каждый в нашем мире готов сам отрубать себе конечности по нескольку раз в день, дабы постичь хоть раз в жизни каплю слияния с Творцом». Это следует понимать в буквальном смысле или это образное выражение? Ответ. Это не образное выражение. Во-первых, ни о каких страданиях, которые требуют какие-то религии, здесь нет речи. Потому что все страдания, которые человек берет на себя, эгоистические. Страх или желание получить большое вознаграждение. О чем здесь говорится? К примеру, когда я попал в аварию и был в смертельном состоянии, в коме, то мне сделали несколько операций. И осталась одна, которая была просто необходима. Я не мог дышать, мои легкие были заполнены кровью. А операция все откладывалась из-за занятости хирурга. Однажды мне сказали: «Сейчас у него свободное время». Я сам побежал в операционную, сам лег на стол и сказал: «Я отсюда не уйду. Сейчас вы будете меня резать». Скажите, это вообще приятная вещь, когда тебя режут? Нет. Почему мы на это идем? Потому что понимаем, что от этого мы выигрываем в жизни. Есть большее наслаждение, чем эти страдания. Все идет в сравнении. Поэтому для того, чтобы рассказать нам о том, что значит одна секунда связи с Творцом, дается такое сравнение. Но это не значит, что ты должен обрубать руки и ноги по 7 раз в день. Вопрос. Не представляю, как в таких случаях не почувствовать боль. Сделать мысленно анестезию? Ответ. Не надо никакой анестезии. То, что ты ощущаешь, на что ты идешь, и является твоей анестезией. Именно поэтому я иду на такое высшее наслаждение, против которого все мои страдания ничего не стоят. То есть ты их действительно перестаешь чувствовать. Ведь ты подключаешься к следующей ступени, выше твоего животного уровня. Из первого урока Конгресса в Грузии 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Чтобы не тратить время зря. Конгресс в Грузии, урок первый. Вопрос. Во внешнем мире есть законы, которым мы должны соответствовать. Как практически я могу проверить свое намерение, оно правильное или эгоистическое? Ответ. Как практически проверить свое намерение и продвигаться вперед? Вы правы. Самое главное – это намерение. Но сами вы не сможете продвигаться. Я не знаю случая, когда человек один мог бы изучать Кабалу. Вы должны все-таки как-то подключаться к нам. Без группы, без учителя, без товарищей, без того, чтобы вам помогали, вы просто потратите на это очень много времени. Поэтому для начала читайте материалы для начинающих. Но если вас это действительно интересует, если вы уже говорите о том, как я могу измерять свое намерение, это уже высший пилотаж. Это уже серьезно. Поэтому просто жалко ваших усилий. Вы можете себя этим запутать, и тогда придется очень долго все распутывать. Вы должны подключаться к нам, а мы готовы к этому на любых условиях, на любых языках. Английском, грузинском, русском, иврите, да каких угодно. Наши книги выпускаются на 27 языках. Из первого урока Конгресса в Грузии 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Духовное зрение и слух. Конгресс в Грузии, первый урок. Вопрос. Что значит духовное видение и слух? Ответ. Первая стадия постижения называется «слышал», а вторая стадия «видел». Но это не уши и не глаза, а уровень глубина духовного постижения. Когда человек доходит до состояния «не делай зла другому», тогда он находится в состоянии «слышал». А когда кроме этого он достигает еще уровня «возлюби ближнего как себя», тогда он достигает уровня «видел». Из первого урока Конгресса в Грузии 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Всеобщая обязанность. Конгресс в Грузии, первый урок. Вопрос. Всякий ли человек может подняться по духовной лестнице до самого верха, и что будет с теми, которые не смогут подняться? ответ. Каждый человек должен и обязан будет достичь своего равновесия, гармонии с природой, с Творцом, с другими людьми. Каждый. Что будет с теми, кто не захочет? Природа будет подгонять их палкой к счастью и бить, пока не захотят. Она будет бить их так, что не надо никаких надсмотрщиков. Тогда человек начнет потихоньку спрашивать себя, почему такое происходит, почему это сваливается на меня, что я делаю неправильно. Ведь удары постепенно учат его. Поэтому для того, чтобы быстрее научиться, понять это с 1-2 ударов, а не через 100 или 200, и существует каббала. Не более. В принципе, ничего другого она не делает. Просто помогает понять, в чем проблема жизни и как ее изменить. Из первого урока Конгресса в Грузии 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Что предсказывает каббала? Конгресс в Грузии, урок 1. Вопрос. В каббале предсказывается абсолютно все развитие человеческой истории. Что она говорит о текущем миллениуме? Ответ. Каббала предсказывает все, если я заранее знаю общую систему, ее движение, ведь все в ней происходит абсолютно детерминистически. То есть существуют силы, которые входят во взаимодействие по определенной программе, и эту программу я изучаю. Программа существует, она идеальна, совершенна. И хотя я могу даже не знать ее полностью, так как еще не достиг такого уровня, чтобы видеть ее всю, но что-то уже я могу предусмотреть, предугадать. Так же, как в нашем мире, если я изучал какие-то законы природы, допустим, определенные климатические условия, то могу обсчитать все погодные условия и сказать, что на этой неделе с определенной степенью вероятности будет либо дождь, либо снег, либо солнце, либо тучи. Могу я это предсказать? Да. То есть на основании прошлых изучений сегодняшнего состояния я могу предсказать будущее состояние. Это уже знание законов. Конечно, это не знание абсолютного закона, когда передо мной формула, и я четко понимаю, что и как. Но примерно я уже могу что-то предсказать. То же самое с каббалой. Мы имеем дело с системой. Когда-то я занимался биокибернетикой. Это абсолютно то же самое. Это та же система. Я также работаю с силами, воздействующими на наш мир. Если я знаю эти силы, знаю природу этого мира, то могу заранее предсказать. То есть вычислить заранее, как через определенное время они выйдут в контакт между собой и какой дадут результат. Здесь нет ничего удивительного. Если для маленького ребенка чудо, когда мы что-то включаем или выключаем, то есть показываем ему то, что он не понимает, то для нас это не чудо, потому что мы знаем, что делаем. Так и с каббалой. Поднимаясь на следующий уровень понимания, познания, ты видишь, что происходит, и для тебя это становится работой, потому что каббалист, в принципе, это человек, который занимается не только исследованием, а практическим применением системы управления, практическим применением программы развития мира. Из первого урока Конгресса в Грузии 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Роль каббалистов в каждом поколении. Конгресс в Грузии, урок 1. Вопрос. В чем заключалась роль каббалистов до раскрытия каббалы в наши дни? Или это было просто передача информации от одного поколения к другому? Ответ. Роль каббалистов заключалась в том, чтобы в каждом поколении развивать каббалу дальше и дальше, вплоть до нашего времени. Никакого иного применения практически не было. В каждом поколении были разные каббалисты, которые должны были доразвить ее в своем поколении. Каббалист – это человек, который интересуется системой управления нашим миром. Почему, для чего, зачем и как с ней работать. Он раскрывает эту систему, изучает ее, описывает, исходя из того уровня, на котором находится. Каббалист следующего поколения находится на другом уровне, нежели каббалист прошлого. Так же, как и все люди, они развиваются с уже другими потребностями, в соответствии с которыми развивает каббалу дальше. То есть развитие человечества и каббалы идут параллельно, пока человечество не начинает в ней нуждаться. И тогда каббала раскрывается. Из первого урока Конгресса в Грузии 5 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
В Фильтруй все лишнее. Конгресс в Грузии, урок второй. Каббалисты прописывают законы группы, испытав все на себе. Цель создания группы – объединиться и стать подобными Творцу. Группа создается так. Собираются люди, которым необходимо достичь этого состояния. Группа, естественно, должна понимать, что для этого она существует. В нее входят новенькие, которые еще этого не понимают, не осознают, но в итоге, в самое короткое время, мы объясняем им, для чего существует группа, и не силком, а постепенно приводим к такому состоянию. Группа должна быть единой, в группе не должно быть перекосов. Это не предприятие с начальниками и подчиненными. В каббалистической группе товарищей ничего такого быть не может. Все только сообща. Исходя из этого, мы создаем всевозможные комиссии, которые обслуживают, помогают, держат группу, организуют в ней занятия, праздники, трапезы и так далее. Все это должно быть четко согласовано на свойстве единственности каждого и единства всех нас. Несмотря на то, что мы разные, мы должны быть абсолютно равными. Один умный, другой глупый, один усидчивый, другой ленивый. Это не имеет значения. Каждый таков по своей природе, и он необходим именно в таком виде. Представьте себе механизм, некоторые части которого движутся быстро, а некоторые медленно. Некоторые ходят вправо-влево, а некоторые вращаются вокруг своей оси. У каждого свое предназначение, и самое главное, чтобы каждый максимально выполнял свою роль для общего единства. Исходя из этого, в группе строятся все прочие условия. Самое главное условие – это взаимопомощь, поскольку она приводит к связи. Ведь в отдельном человеке не надо ничего исправлять. Каждый из нас абсолютен, и в нем нет ничего порочного, кроме одного – связи с другими. Поэтому я не обращаю внимания на характер человека, на его физиономию, на его отвратительные привычки, ни на что. Меня это все не интересует. Я ставлю фильтр и не замечаю всего этого. Кто-то рыжий, кто-то зануда, кто-то кривляется. Они могут раздражать или наоборот притягивать меня как угодно, но мне это не важно. За своим фильтром я должен видеть лишь одно – как человек относится к объединению. Ведь только это нам надо в нем исправить. Если он работает над этим, то он мой товарищ, а если не работает, то посторонний. Точно так же и в себе не надо пытаться ничего изменить, кроме связи с другими. Это очень важно. Уходит уйма времени и сил на то, чтобы перестать заниматься ненужным делом, которым мы себя лишь ломаем и портим. Каков ты есть, таким и оставайся. Ни на что не надо тратить ни грамма энергии, за исключением одного – объединения. Когда это становится ясно, работа получается мягкой, взаимной. Она вся превращается в трапезу, в стремление к взаимности, любви. А все остальное не замечается. Есть только одно условие, и группа должна постоянно заострять на нем внимание. Естественно, поначалу, даже в первые несколько лет, ведь наш путь не короток, могут возникать различные перекосы, недопонимания, люди могут забывать, раздражаться, взрываться и так далее. Однако важно лишь одно – есть ли у человека устремление к единству? Пытается ли он развить в себе этот позыв? Если да, то я принимаю на себя все остальные его проблемы и оказываю помощь. Из второго урока Конгресса в Грузии 6 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Разноголосая гармония. Конгресс в Грузии, урок второй. Исходя из того, что происходит с нами в этом мире, и из того, что мы знаем о творении и его замысле, мы понимаем каббалистов и наши действия в группе. У некоторых людей возникает устремление к подобию к Творцу, пускай неосознанное ощущение, мне недостает знания о своем корне, откуда я, для чего я предназначен, к чему-то я тянусь, но к чему? Это ощущение мы называем точкой в сердце. Это и есть та основа, которая заложена в нас от Творца и тянет нас к Нему. Как же ее реализовывать? Каббалисты пишут нам, что реализация невозможна в одном человеке. Она осуществима только когда несколько людей собираются вместе. Тогда они представляют собой мини-общество. Маленькое сообщество, подобное всему человечеству. То творение, которое должно постепенно исправить себя, измениться и поднять себя к Творцу. Такие люди тянутся друг к другу. Вообще люди притягиваются по своим запросам, планам. Так мы находим друг друга. Так вот, когда люди с точкой в сердце собираются вместе, каббалисты прописывают для них действия, которые надо выполнять, чтобы быстро, конкретно, не занимаясь лишними поисками и не путаясь, выполнить свою программу творения. Каббалисты объясняют, как это делается. Прежде всего, собравшись вместе, люди начинают изучать материалы о создании группы и пытаются их реализовывать. Эгоизм нельзя переделывать, надо только подниматься, возвышаться над каждым из его проявлений. Он проявляется, а ты поднимаешься над ним снова и снова. Ты не работаешь с эгоизмом, ведь с ним невозможно ничего сделать. Это сила, противоположная Творцу. Воевать с ним все равно, что воевать с Творцом. Единственная возможность – приподниматься. Иными словами, вырабатывать в себе постоянное отторжение от него. При этом надо уважать эгоизм, ведь он все время пытается властвовать над нами, и ему это удается. Он сильный. Это Творец в противоположном виде. Так вот, в группе собираются люди, которые начинают понимать и вместе изучать, каким образом работать с эгоизмом. Таким образом они и идут вперед, на сближение. Все, что противоположно в нас Творцу, это наше взаимное отторжение, взаимное неприятие, критика, гордость, властность и так далее. Все те свойства, которые отделяют нас друг от друга, причем именно внутренние. Мы можем разниться по убеждениям, по вкусам, по ментальности, по уровню развития. Это не имеет значения. Ты такой, я другой, но важно только одно, чтобы наш эгоизм не разъединил нас. Есть множество примеров того, как люди соединяются и дополняют друг друга, хотя они очень разные. Однако у нас в группе дополнение должно быть таким. Мы делаем это, чтобы вместе соединиться и в этом соединении обнаружить Творца. Нам нужно такое единство, такое взаимодополнение, в котором проявляется совершенство, и из многих разных фрагментов возникает одно общее ощущение. Мы одно целое. Это чувство единой общности и есть ощущение Творца. Если мы попадаем в точку и достигаем его, то ощущаем в этом свойство единственности. И оно дает нам ощущение следующего, высшего уровня, лежащего над нами. Уровня, где мы созданы. Создавая на своем уровне единство, единственность, мы таким образом ощущаем следующую ступень – Творца. Словно я долго пытался понять какого-то человека и вдруг понял. Иными словами, поднялся до его уровня, нахожусь вместе с ним. Теперь мы понимаем друг друга, контактируем друг с другом, а на духовном пути такой контакт ощущается как облачение Творца в человека. Итак, все мы разные, однако в группе нельзя никого ломать и давить. Все должно быть абсолютно добровольно и осознанно. Фанатизм исключен. Творец требует от нас именно осознания его статуса, совершенства, единственности. Исходя из этого, мы и начинаем взаимную работу в группе. Практически она становится тем местом, той лабораторией, где мы работаем над собой, для того, чтобы привести себя к форме единственности, объединения, в котором не чувствуется абсолютно никакой разницы между нами, и все мы сливаемся в одно общее целое. При этом каждый остается со своей ментальностью, со своим характером, со своими знаниями, отношениями и так далее. Единственное, что у нас есть и чем мы должны заниматься, соединять между собой наши устремления к единству. У каждого из нас есть точка в сердце, и эти точки мы должны соединить. А кроме этих точек у нас все должно быть разное. Я просто не обращаю на это внимания. У нас разные вкусы, разные предпочтения. Все это дано нам от природы. Изначально исходит от света, который наполнил черную точку, сотворенную как нечто из ничего. И создал в ней огромное количество всевозможных подсвойств, кроме свойства единственности. И все они должны остаться, мы над ними не работаем. Какими бы разными мы ни были, единственное, что нам надо, это сложить между собой устремление быть все как один, в единении противоположностей. Тоже в грузинском хоре разные голоса вместе соединяются в одну гармонию. Другой пример – цикл произведений Баха. Хорошо темперированный клавир. Различные темпы идут одна под другой и в итоге дополняя друг друга складываются вместе. Вера гармонии. К тому же мы должны прийти и в группе. Из второго урока Конгресса в Грузии 6 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Единство и противоположность. Конгресс в Грузии, урок второй. Для того, чтобы выполнить замысел творения, то есть достичь уровня Творца, творение должно пройти путь от полной противоположности Творцу до полного подобия Ему. Потому что именно в таком пути, в постижении противоположного состояния, и нужного состояния творение понимает цель и стадии своего развития. И таким образом осознает все, что сделал Творец. Из противоположности оно осознает истину. Так, переходя из состояния в состояние, словно делая шаги от то одной, то другой ногой, творение продвигается вперед. И когда оно постигает не только попеременное состояние, правое и левое, но и движение, тогда постигает самого Творца, который создал это. Сказано: «Из твоих действий я познаю тебя». По действиям мы узнаем его. Также и в нашем мире мы узнаем человека из его реакции на те или иные воздействия. Я начинаю говорить, работать, взаимодействовать с ним, между нами создается определенная коммуникация, и постепенно я узнаю его самого, его характер, мысли, внутреннее состояние и так далее. Таким образом, мы постигаем явления не сами по себе, а только вместе, в виде их проявления. И чтобы достичь состояния, которое Творец определил для нас, то есть достичь его уровня, его статуса, мы должны пройти все противоположные Творцу состояния, а также в устремлении к Нему состояния равные, тождественные, подобные Ему. Творец представляет собой одну единственную силу. Нет никого, кроме Него. Мы не понимаем, что такое единство, что такое один, единый, ведь мы все постигаем в двойственном восприятии, из противоположности. Я и что-то кроме вне меня. Явление, не состоящее хотя бы из двух различных элементов, я бы не смог различить. Оно было бы абсолютно черным или абсолютно белым, без единой детали, без малейшего штриха. Я все ощущаю на контрасте, и потому даже однородный цвет, например, желтый, распознаю только потому, что в памяти у меня есть другие цвета, позволяющие сравнить его с ними. А иначе я бы не видел его. Итак, мы замечаем только контрасты, только перепады, сравнивая одно с другим. Нам необходимо это сравнение, потому что мы творение, а не творец. Творение – это нечто, существующее вне одного единственного Творца. Это то, что Он создал, нечто из ничего. Говоря иначе, Он создал такое состояние, такое желание, которое как бы находится вне Его, и более ничего не создал. Изначально этого достаточно, чтобы постичь самого Творца. Однако мы должны пройти очень долгий путь, длительное исследование, так и идет наше развитие. Творец вкладывает в нас собственное свойство, единство, ведь Он один, единый, единственный. Это свойство называется светом, и оно воздействует на противоположную Творцу точку, которую Он создал вне себя. Поглощая воздействие одного единственного, точка эта превращается в творение. Таким образом, кроме исконного отличия от Творца, первоначальной точки, сущего из ничего, в созданном творении больше ничего нет. Все остальное в нем является свойством единственности Творца. Но поскольку свойство это входит в точку, отделенную от Творца, постольку она порождает творение абсолютно противоположным ему. Свойство единственности может быть постигнуто только из противоположного свойства, из разобщенности, разделенности. Здесь возникает необходимость создать в творении такое вот разобщенное состояние. И оно создается разбиением творения на множество частей, каждая из которых ощущает себя единой, единственной. Все остальные для нее хотя и существуют, но только за тем, чтобы включиться в нее, услуживать ей, и ни для чего другого. Это и есть наше состояние, наша природа. Мы это отчасти понимаем и, исходя из этого, должны действовать. Творец приготовил нам все условия для того, чтобы мы постигли его. После всех его подготовительных действий над нами, мы обнаруживаем себя в нашем мире. Пускай в разные эпохи, в разных условиях, однако в целом ситуация такова. Много людей, каждый из которых эгоист в большей или меньшей степени, и все желают лишь использовать друг друга для своего маленького наполнения. Свойство Творца по отношению к творению, ввиду его абсолюта, единственности, это свойство отдачи и любви. Если творения нет, то нельзя сказать, есть ли в Творце это свойство. Оно может проявляться только относительно кого-то или чего-то. Сам Творец пребывает в абсолютном совершенстве. Он создал творение только для того, чтобы давать, наслаждать, наполнять. Это его свойство нам противоположно, и по замыслу творения мы обязаны стать подобными ему, то есть достичь этого свойства. Исходя из условий, в которых мы оказываемся в нашем мире, мы должны видеть, что перед нами стоит. А стоит перед нами разбиение, и вначале нам надо постичь его. Некоторые ощущают это, другие нет. а некоторые просто тянутся к постижению корня, и у них внутри есть большее ощущение света, который зашел из Творца и создал противоположное ему творение, а затем в нем создал большое творение, в котором, кроме первоначального противоположного свойства, все остальное идет от света, от самого Творца. Противоположность с кем-то означает, что ты ему подобен во всем, кроме чего-то одного, но основного, кардинального, и это и проявляется в творении. Из второго урока Конгресса в Грузии 6 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Забытый день рождения. Вопрос. Допустим, супруги приступили к упражнению «Все преступления покроет любовь», по ходу которого они разбирают недостатки друг друга, а затем поднимаются над негативом, над этой грудой мусора, покрывая ее заботой и любовью. Но что, если ожидания от этих усилий не оправдываются? Ответ. Дело в том, что мусор всплывает постоянно, и потому мы не ограничиваемся одним слоем бисквитов в шоколадной глазури, а добавляем еще и еще. В итоге наш пирог получается пышным и сочным. Речь идет о последовательной работе, причем с каждым разом мы ведем анализ на более высокой ступени, не такой, как вчера. Мы не заводим одну и ту же пластинку, не включаем один и тот же фильм, ведь день за днем мы набираемся опыта и понимания. Соответственно, и мусор со временем меняется, оба мы теперь глубже разбираемся в наших взаимоотношениях, и потому между нами всплывают новые проблемы. Мы не ожидали такого, однако злое начало постоянно растет, и, разумеется, с каждым разом мы обнаруживаем мусор более высокого качества. Однако это уже не просто отбросы, а удобрения, подпитывающие дерево семейной жизни. Ведь мы работаем над ними, и теперь вместо того, чтобы разрушать семью и разделять нас, они позволяют нам находить еще более сокровенные точки соприкосновения, еще более глубокое взаимопонимание. И потому мы не отчаиваемся. Напротив, мы продолжаем упражняться еще и еще в рамках курса интегрального воспитания. Вопрос. А как мы разрешаем текущие мелкие конфликты в течение дня? Ответ. Пускай даже не мелкие, а крупные, со звоном бьющихся тарелок, любой такой случай становится темой обсуждения, основой для продвижения. Проблемы будут нарастать, причем качественно. Казалось бы, из-за чего тут ссориться? Разве это повод? Но у нас мимолетные разногласия превращаются в большой конфликт, потому что мы видим его в другом, более высоком разрешении, под собственным увеличительным стеклом. «Как такое может быть?» — думает она. «Мы раскрываем любовь между нами, и вдруг он забыл о моем дне рождения?» Вопрос. Выходит, продвигаясь к доброй связи, мы словно проливаем больше света на ее текущие изъяны? Ответ. «Конечно. Не случайно сказано, что как бы высоко ни поднялся человек, злое начало все равно возвышается над ним. Мы постоянно растем, и наши проблемы тоже. Однако постепенно они обретают новое качество. К примеру, в обычной семье пропущенный день рождения не разжег бы пожар. А нам любое проявление невнимательности, любая размолвка может показаться серьезной проблемой. Снова и снова нам придется раскрывать естественную материнскую, беззаветную любовь друг к другу. Каждый раз мы будем заново настраиваться на нее, оценивать происходящее с ее позиций и благодаря этому возвращаться на верный уровень отношений. Из 35-й беседы о новой жизни 16 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Более половины французов обеспокоены усилением ислама в стране. Исследование. Французский институт общественного мнения. Согласно опросу, около 60% французских граждан считает, что ислам в сегодняшней Франции уже имеет слишком значительное влияние и присутствие. Все больше французов относятся к исламу с подозрением. 43% расценивают присутствие на территории страны крупной мусульманской общины как угрозу для идентичности Франции. Основными негативными аспектами в восприятии ислама жителями республики являются отрицание западных ценностей его приверженцами и их фанатичное отношение к религии. О том, что эта категория граждан республики остается неинтегрированной, заявили 67%. Нежелание мусульман идти на ассимиляцию – 68%. Существенные культурные отличия – 52%. Наш опрос показывает изменение отношения к исламу в обществе, которое движется в сторону ужесточения французов по отношению к этой религии, которая подкрепляется негативным ее восприятием в целом. Во Франции мусульманская община насчитывает до 6 миллионов человек и является крупнейшей по численности в Европе. Реплика. Проблема не в самой религии, а как ее подают и используют. Растущий эгоизм человечества во все века использовал религии для достижения личных целей. Пока человечество не вырастет в своих вопросах выше религии, они будут царствовать над людьми в руках и для целей их лидеров.
Радиоверсия.
Последний век среднего класса. Сообщение. Еврокризис бьет по основе западного общественного устройства, среднему классу. Это может привести к самым печальным последствиям и поставит под угрозу всю систему гражданских ценностей Европы. При этом сам средний класс может вообще исчезнуть. По критериям Всемирного банка, представитель среднего класса имеет высшее образование, зарабатывает не менее 2700 евро в месяц, владеет собственной недвижимостью, автомобилем и располагает сбережениями в банке. Эта прослойка населения неудержимо росла последние 30 лет. Этому способствовали доступность банковских кредитов, высокая занятость и развитие социальной сферы, однако сокращение зарплат и госрасходов на социальные нужды, повышение налогов и выплат по кредитам постепенно выбивают из рядов среднего класса все больше людей. Это ведет к разрушению того самого среднего класса, который некогда в Европе стал основой демократии и социал-демократических преобразований, обеспечивших рост уровня жизни. Можно говорить о кризисе фундамента европейской либеральной демократии. Нет обнадеживающих перспектив, бюджетная экономия ужесточается, безработица растет, происходит обвал в уровне жизни, в уровне доходов, в понимании стабильности, когда люди не чувствуют абсолютно никакой уверенности в завтрашнем дне. Последние десятилетия средний класс существовал в основном за счет долговой нагрузки. Массовые демонстрации и протесты характерны тем, что их организуют и проводят как раз представители среднего класса. Молодежь, получившая прекрасное образование, но отчаявшаяся найти достойную работу. Основатель революционной социально-экономической теории Карл Маркс говорил, что сила буржуазного порядка заключается в среднем классе. Сегодня правящим в Евросоюзе элитам не удается сохранить этот хребет западной демократии. Разочаровавшись во власти, ее консервативная и надежная опора расползется по ультраправым и ультралевым течениям. Реплика. Ну вот, так мы и пришли к необходимости коренных перемен. Необходимо понять Маркса. Налицо все признаки необходимости перестройки общества под природу, не под большевистские измышления. Но делается это не силой, а воспитательным изменением людей и общества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.